Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Суббота, 6 апреля, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И веду для вас ее я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я отдаю дань уважения старейшинам прошлого, настоящего и будущего, на землях которых вы слушаете нас по всей Австралии. Сегодня в программе. На этой неделе 75 лет исполнилось со дня основания Североатлантического альянса. По этому случаю Ирина Бурмистрова поговорила с Алексеем Муравьевым, профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртин в Перте.
Стратегическая идеологема НАТО с момента создания организации по настоящее время практически не менялась. За исключением того, что Германия уже не рассматривается в контексте, что ее надо держать под контролем, но вовлечение Соединенных Штатов в европейские стратегические связи с одной стороны и противоборство России по-прежнему была частью стратегической философии организации.
Как искусственный интеллект повлияет на роль галерей и музеев? И может ли искусственный интеллект в будущем быть признан полноценным автором произведений? Это Виктория Станкеева обсудила с финансовым и технологическим экспертом Павлом Энтиным.
В ближайшие годы генеративка она будет все больше, больше, больше там улучшаться, усложняться, усовершенствоваться. И как бы в ближайшие там 3 года точно направление, вот которое, и оно будет стимулировать рынок и все остальное вокруг.
Послушаем о развитии искусства век высоких технологий, а также узнаем, как в этот же век высоких технологий идут попытки снизить продолжающееся неравенство. И представители каких профессий есть в их числе. Катя Иглес рассказала Виктории Станкеевой о ее специальности Development Studies и о ее исследовании о жизни украинских беженок Польша. Вот такой план. Ну а для начала к новостям Австралии. На этой неделе премьер-министр Австралии объявил, что следующим генерал-губернатором Австралии будет Саманта Мостин. Госпожа Мостин станет второй женщиной на этой должности. Подробности в репортаже новостной команды SBS News. Открывая новую эру, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что 28-м генерал-губернатором Австралии станет Саманта Мостин. «Для меня большая честь сообщить, что Его Величество Король одобрил мою рекомендацию о назначении госпожи Саманты Мостин, офицера Ордена Австралии, следующим генерал-губернатором Австралии. Госпожа Мостин станет 28-м генерал-губернатором и второй женщиной, занимающей этот пост». Король Карл III одобрил назначение видного бизнес-лидера, который приступит к исполнению своих обязанностей в июле, заменив Дэвида Херли. Госпожа Мостин, дочь армейского офицера, говорит, что считает это назначение большой честью, особенно потому, что идея государственной службы была привита ей в юном возрасте. Как и у большинства людей, и, конечно же, у большинства людей в Австралии, мои фундаментальные ценности были заложены моими родителями и жизнью нашей семьи. Вместе с 3 моими младшими сестрами я выросла в семье военного. Наш отец учился в Королевском военном колледже Дантрун, выпустился оттуда с отличием и прослужил Австралии почти 40 лет, поддерживаемый щедростью, любовью, заботой и самоотверженностью нашей покойной матери. Мои воспоминания связаны с глубоким служением, участием в жизни общества, самообразованием и обучением, спортом и музыкой, волонтерством и участием в общественной жизни и в секторе помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Бывший юрист и сотрудник правительства Китинга заслужила общественное признание и Орден Австралии за свою работу в области гендерного равенства. Она входила в советы директоров компаний Reconciliation Australia, Beyond Blue и Virgin, а в настоящее время является председателем правительственной рабочей группы по экономическому равенству женщин. Хотя такие полномочия обычно не встречаются в этой должности, премьер-министр говорит, что госпожа Мостин является подходящим лидером для своего времени. Госпожа Мостин – современный и оптимистичный лидер нашей нации. Ее лидерство отражает непреходящие австралийские ценности – равенство, справедливости и ответственности за построение лучшего будущего для следующего поколения. Я уверен, что госпожа Мостин будет исполнять обязанности генерал-губернатора с присущей ей преданностью делу, творческим подходом и состраданием, а также непоколебимым чувством служения нашей стране. Генерал-губернатор выполняет роль представителя британской монархии в Австралии, но некоторые сомневаются в актуальности роли генерал-губернатора в современном австралийском обществе. Этот вопрос поднялся на референдуме 1999 года, когда австралийские избиратели отклонили предложение о создании республики с главой государства, назначаемым парламентом. Сопредседатель австралийского республиканского движения Крейг Фостер говорит, что приветствует назначение госпожи Мостин. Он назвал это назначение вдохновляющим выбором, добавив, что она стала бы прекрасным президентом, если Австралия стала бы республикой. Но господин Альбанезе говорит, что после прошлогоднего неудачного референдума о голосе коренных народов в парламенте у него нет планов проводить еще один референдум по вопросу о республике. Сегодня день назначения следующего генерал-губернатора Австралии. Я очень ясно дал понять, что я имел в планах только один референдум, и он состоялся в прошлом году. Роль госпожи Мостин будет включать в себя повседневные церемониальные обязанности от имени короля, вынесение предложений на референдумы, издание прокламаций и постановлений, создание государственных департаментов, а также назначение официальных постов. Полномочия генерал-губернатора также включают созыв, приостановку работы и роспуск парламента, а также назначение и увольнение министров. По словам премьер-министра, эта роль проливает свет на достижения всех австралийцев. Генерал-губернатор служит как обществу, так и нации, проливая свет на щедрость, стойкость и сострадание обычных австралийцев. Генерал-губернатор путешествует повсюду по нашей стране, чтобы отметить наши достижения, отметить важные вехи и поддерживает людей, сталкивающихся с невзгодами. Генерал-губернатор служит покровителем разнообразных групп и организаций и поддерживает бесчисленное количество австралийцев, которые неустанно трудятся на благо своих общин. Хотя большая часть функций осуществляется посредством церемониальных процессов, генерал-губернатор обладает полномочиями увольнять даже премьер-министра. Эта сила применялась только один раз в истории Австралии. В 1975 году генерал-губернатор Джон Керр уволил премьер-министра Гоффа Уитлама, что запомнилось как одно из самых драматических событий в политической истории Австралии. Профессор истории в Австралийском национальном университете Фрэнк Бонджорно говорит, что предпринимались попытки активизировать роль генерал-губернатора. Существует давняя традиция лейбористской партии, стремящейся изменить такого рода институты, наверняка берущая свое начало, по крайней мере, у Гоффа Уитлама. Вы знаете, премьер-министр Альбанезе очень схож с Уитламом в вопросах такого рода. Поэтому, конечно, лейбористы всегда стремятся изменить значение этих институтов и придать им более современный вид. И я думаю, что мы видим это в действии на примере этого конкретного назначения. Но выбор не обошелся без споров. Назначение основано на рекомендации премьер-министра. Консервативная лоббистская группа Advance заявляет, что обеспокоена предыдущими заявлениями госпожи Мостин в поддержку голоса коренных народов в парламенте и интересов коренных народов. В удаленном твите от 2020 года она похвалила трансляцию NITV от 26 января, цитата, «обсуждающую выживание, правду, день вторжения и будущее». Госпожа Мостин говорит, что она неодномерна и планирует привнести свой разнообразный опыт в новую должность. Сегодня здесь, в Канберре, на земле Нгуннавал, я выражаю свое почтение традиционным владельцам этой земли, старейшинам прошлого, настоящего и будущего, а также всем людям и семьям, имеющим связи с этими землями и близлежащими регионами. Я родилась недалеко отсюда, в старой больнице Канберры, и большая часть опыта, который сформировал меня, происходит отсюда. Я всегда считала, что мы все намного интереснее и сложнее, чем стереотипы, которые часто рисуют о нас те, кто имеет лишь ограниченное представление о нашем характере и сущности. Репортаж Сидни Ланг и Сары Тамевска команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. На этой неделе исполнилось 75 лет со дня основания Североатлантического альянса. Как менялись отношения России и НАТО на протяжении десятилетий? И с какого момента взаимодействие стало практически невозможным? Эти и другие вопросы Ирина Бурмистрова обсудила с Алексеем Муравьевым, профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртин в Перте.
Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Помимо 75-летия Альянса, на прошлой неделе были еще две исторические даты. 20 лет с тех пор, как Латвия, Литва, Словения, Эстония и другие страны вступили в НАТО, а также 70 лет с тех пор, как СССР обратился к НАТО с инициативой принять его в члены организации. Североатлантический альянс через некоторое время отверг это предложение, что многим, я думаю, может показаться удивительным, учитывая, что создавался НАТО в 49-м году в ответ на угрозу возможной советской экспансии. Алексей, что вы можете сказать об отношениях СССР с НАТО? Почему в 50-х Советский Союз захотел присоединиться к альянсу?
Ну, с самого начала отношения СССР и НАТО не сложились. Как вы сами упомянули, НАТО было создано в том числе и как стратегический противовес к Советскому Союзу. Популярная поговорка о назначении НАТО в то время, во время Холодной войны, и до последнего времени звучало так: «to keep the Americans in, to keep the Russians out, and to keep the Germans down». То есть НАТО имело как бы три основные функции: чтобы закрепить трансатлантическое партнерство с Соединенными Штатами, и исторически и сейчас НАТО рассматривается как главный инструмент вовлечения Соединенных Штатов Америки в европейские дела, чтобы защитить Западную Европу от возможной советской экспансии, не только в контексте возможных каких-то военных столкновений, а также надо принять во внимание, что когда НАТО было организовано в 49-м году, намечался сильный подъем левоцентристских и прокоммунистических движений по всей Европе, которые в том числе были инспирированы тем, что Советский Союз сыграл ведущую роль в разгроме Третьего Рейха. Поэтому в контексте зарождающейся холодной войны, зарождающейся военно-стратегического противостояния между Востоком и Западом, сохранение сферы контроля западных сил над частью Центральной и всей Западной Европы стало основной стратегической целью. И для этого был создан блок НАТО. И это произошло через 3 года после знаменитой речи Уинстона Черчилля в Фултоне, где он впервые упомянул о железном занавесе, о необходимости нового крестового похода против большевиков, потому что Черчилль всегда отличался очень радикальными настроениями по отношению к коммунистам в России, к большевистской партии и так далее. Но в то же время оставались какие-то надежды на сохранение более-менее цивилизованных партнерских отношений между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. Когда СССР подал официальную заявку во вступление в НАТО, я думаю, это было своеобразным зондажом того, что эта организация из себя представляет. Потому что мы также должны помнить, что в это время стоял вопрос о том, как, в каком виде будет сохраняться новая Германия, так как она была оккупирована, Советский Союз выступал за сохранение единой Германии, а западные союзники настаивали на разделении Германии на две части в соответствии с зонами оккупации. Поэтому, когда НАТО было сформировано, также была признана Федеративная Республика Германия, которая стала независимым государством на основе тех территорий, которые находились под оккупацией войсками Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. И потом, соответственно, была образована уже Германская Демократическая Республика, которая находилась под протекторатом Советского Союза. Поэтому, когда Москва подала эту заявку, я думаю, ни у кого в Кремле не было никаких иллюзий, что она будет удовлетворена, но, в принципе, это был, как я уже сказал, такой своеобразный зондаж. Насколько НАТО будет иметь ярко выраженную антисоветскую направленность, либо это что-то вроде, да, действительно такой попытки создать послевоенную конструкцию новой системы безопасности в Европе.
А в дальнейшем при СССР были какие-то попытки еще раз более тесно подружиться с НАТО?
Нет, таких попыток не было. Работа проводилась в основном с отдельными членами Альянса. Наиболее успешные отношения были развиты с Францией при генерале де Голле, когда он был президентом Французской Республики. И мы должны помнить, что именно при де Голле, когда он в том числе познакомился с состоянием советского стратегического ядерного арсенала, для чего его специально пригласили в Советский Союз, он вывел Францию из военных структур Альянса. То есть Франция какое-то время оставалась формально членом НАТО, но она не участвовала ни в военном, ни в стратегическом планировании, потому что де Голль не хотел откровенной конфронтации с бывшим союзником по антигитлеровской коалиции. Также можно говорить об установлении семидружеских отношений, скажем, с Норвегией, которая была в Альянсе. В то время СССР имел общую границу с НАТО, именно проходящую по норвежской территории. Другая граница, которая разделяла Советский Союз и НАТО, проходила по территории советско-турецкой границы. И вот с норвежцами во время Холодной войны были установлены довольно тесные и, можно сказать, в том числе и доверительные отношения, несмотря на то, что Норвегия являлась членом НАТО и то, что натовские силы находились на ее территории. Но, тем не менее, это считалось относительно спокойным участком противостояния во время Холодной войны. То есть Советский Союз по-прежнему работал, с организацией не было официального представительства, как это стало в 90-х годах и в начале 2000-х, но контакты поддерживались, в том числе потому, что НАТО являлась организацией, куда входили члены ядерного клуба, три страны, обладающие ядерным оружием, поэтому понятно, особенно после Карибского кризиса, эти контакты по предотвращению инцидента в контексте возможной ядерной эскалации поддерживались, а так работали в основном с индивидуальными членами организации.
Но вот вы упомянули, что после развала Советского Союза появилось представительство России в НАТО и НАТО в России, насколько я понимаю. Можете немножко рассказать, в чем их работа заключалась?
Ну, это были такие офисы, через которые были формализированы контакты. То есть были представители советского дипкорпуса и Министерства обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, и был также офис НАТО в Москве, который служил своеобразным рупором для того, чтобы объяснять политику НАТО, стратегию НАТО, видение НАТО в контексте европейской безопасности, и принимая во внимание то, что, начиная с конца 90-х годов, НАТО выработало стратегию расширения на восток, в том числе включая в зоны своего влияния те страны, которые ранее ходили в контрорганизацию, сформированную Советским Союзом в 1955 году и именуемую Варшавским договором. Поэтому, когда НАТО начало расширяться на восток и в то же время попыталось развить какие-то более такие транспарентные отношения с Россией, вот были как раз открыты эти офисы. Насколько они были эффективными, ну, существуют различные мнения. С одной стороны, говорили, что, конечно, это какое-то время позволяло сохранять мосты, каналы коммуникации, но, с другой стороны, это никак не повлияло на стратегию НАТО по расширению сферы своего влияния в Европе, и также не повлияло на эволюцию взглядов России в отношении НАТО. Если говорить о начале 90-х годов, были иллюзии о том, что с момента обрушения железного занавеса, с момента развала Советского Союза, с момента, когда идеологическая составляющая стратегического противоборства между Востоком и Западом прекратила свое существование, возможно, Россия в новом виде и со своим новым видением может вступить в эти структуры и тем самым закрепить свое вовлечение в так называемую западную цивилизацию. Такие попытки были, и российский президент Владимир Путин это упоминал о том, что даже при нем как бы обсуждался вопрос о возможном вступлении России в НАТО, о возможном создании совместной системы противоракетной обороны, которая бы защитила Европу от возможных угроз, исходящих из стран Среднего, Ближнего Востока, КНДР и так далее. Но все эти попытки ни к чему не привели, потому что стратегическая идеологема НАТО с момента создания организации и по настоящее время практически не менялась. За исключением того, что Германия уже не рассматривается в контексте, что ее надо держать под контролем, но вовлечение Соединенных Штатов в европейские стратегические связи, с одной стороны, и противоборство России, даже когда Россия не рассматривалась как угроза по сравнению с тем, как на нее сейчас смотрят из европейских столиц, по-прежнему была частью стратегической философии организации.
Правильно я понимаю, что до войны в Грузии 2008 года отношения развивались, в общем, более-менее хорошо между Россией и НАТО?
Я бы не сказал, что они развивались хорошо. Они как бы находились на более благоприятном уровне по сравнению с уровнем даже окончания холодной войны, то есть были выстроены системы коммуникации, были понимая того, что Россия делает сферу безопасности, НАТО делает сферу безопасности, были совместные мероприятия, в том числе и военные учения, были попытки даже координации каких-то действий в отношении региональных кризисов, можно в этом контексте вспоминать и ситуацию в бывшей Югославии, и Ирак, и борьба с пиратством в районе Африканского рога. Но это все никак не давало возможности установления каких-то особых отношений. С момента начала расширения НАТО на восток, когда в первой волне были приняты Польша, Чешская Республика и Венгрия, очень много голосов в России начало говорить о том, что это повлияет негативно на расклад стратегических сил, что Россия будет чувствовать себя менее защищенной. Это расширение совпало с кризисом в системе выстроения новой системы безопасности России, когда вооруженные силы Российской Федерации не финансировались, когда они с трудом вели ограниченную кампанию в Чечне, когда экономика была в развалинах, Россия полностью зависело от иностранных инвестиций. И правительство Бориса Ельцина, оно не было настроено на какую-то конфронтацию с НАТО, поэтому, я думаю, были какие-то иллюзии и надежды в Москве, хотя первый момент, когда это все подверглось большому вопросу, это был, конечно, кризис в Косово в 99 году, известный марш российских десантников на Приштину. Как это решение принималось, кто был вовлечен в принятие этого решения и как на это среагировала НАТО, потому что тогда впервые встал вопрос о том, что Россия и НАТО могут перейти от стадии координирования действий к открытой конфронтации. Поэтому эта ситуация развивалась в течение 10 лет до того, как наступил кризис событий в Грузии, уже не говоря о том, что сейчас происходит на Украине.
Вы упомянули, что Путин, по-моему, в 2000 году он спрашивал у тогдашнего президента США Клинтона, как Америка отнесется к идее вступления России в НАТО, и получил, как он говорил, сдержанную реакцию. Есть мнение у многих людей, что вот это главное, почему вообще Россия пошла туда, куда она пошла, в сторону тоталитаризма, войны, противопоставления себя Западу такого очень активного, мол, Путин обиделся, что его не взяли и не смог пережить этого. Вы что об этом думаете? Какое влияние на то, что сейчас происходит с Россией, оказал вот этот отказ 2000 года?
Ну, я думаю, это какое-то влияние оказало, потому что надо принимать во внимание, как Россия себя вела в то время, в том числе, когда Путин уже стал во главе государства. Да, вот были такие разговоры в 2000, 2001, 2002 году о возможном членстве России в организации, возможном создании совместной системы противоракетной обороны для Европы, где могла бы участвовать российская компонента. Потом не надо забывать, что когда случилось 11 сентября атаки на Нью-Йорк и Вашингтон, Россия была первой, которая выразила свое соболезнование, готовность поддержать Соединенные Штаты. И даже годом ранее Путин предлагал американской стороне проведение совместных спецоперации в Афганистане против талибов и против Аль-Каиды, в том числе с участием войск специального назначения, бомбардировочной авиации и так далее. Эти предложения были отвергнуты. Когда случилось 11 сентября, Россия отменила военные учения, чтобы не, так сказать, не тревожить американскую сторону. Годом позже было принято решение о выводе высших советских сил из Кубы и из Вьетнама. В то время это было рассмотрено как проявление слабости со стороны России, но я думаю, что основная подоплека это было вот так называемые жесты доброй воли, сигналы о том, что Россия не заинтересована в возобновлении стратегического противоборства с НАТО, так как я уже сказал, что начиная с конца 90-х годов в России начала создаваться неформальное движение, которое по-прежнему рассматривало НАТО как стратегическую угрозу в долгосрочной перспективе. И это движение включало в себя видных аналитиков, военных, а также правых политиков, которые не хотели видеть улучшения отношений между Брюсселем, Вашингтоном и Москвой не в плане того, что они были заинтересованы в конфронтации, а просто потому, что они не доверяли НАТО. И это было такое хроническое недоверие, что, можно так сказать, то же самое примерно происходило и с НАТО, что там всегда по инерции Россия даже в лучшие годы взаимоотношений по-прежнему рассматривалась как потенциальная стратегическая угроза. Насколько это повлияло на формирование отношения Путина к власти, насколько это повлияло на так называемое закручивание гаек в России, трудно сказать. Но, конечно, это простимулировало выработку, вот, так сказать, besiege mentality, то есть что вот Россия, как всегда, в окружении врагов, на Россию сейчас нападут. И, конечно, в этом контексте мобилизация общества, милитаризация общества, милитаризация российского сознания получила новую подпитку. Не сразу, но это, конечно, играло на руку тем ястребам в Москве, которые всегда недоверием относились к выстраиванию новой парадигмы в российско-западных отношениях, которые считали, что Россия должна восстановить связи, утраченные связи с бывшими союзниками, которые дружили с СССР, бывшими странами-клиентами. И тогда же на самом деле пошло выстраивание новых отношений с Индией, с Китайской Народной Республикой. Возобновлены были контакты и с Кубой, и с странами глобального юга, с африканским континентом. Это как бы создавалось потенциально в противовес западным силам, но в то же время Россия по-прежнему пыталась выстраивать прагматические отношения, также понимая, что в то время у России просто не было ресурсов для того, чтобы вступать в открытое противоборство с НАТО, с Соединенными Штатами Америки, с западным индустриальным центром. Да, можно сказать, это не ангажированная позиция, о том, что Москва до последнего времени пыталась как-то избежать конфронтации. В этом контексте, конечно, надо рассматривать и известную речь Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, где он назвал «красные линии» для Москвы, в том числе и касаемое расширения НАТО в пространство бывшего СССР. Помимо Прибалтики, тогда же рассматривались варианты о расширении НАТО в Грузию, в Украину, так как эти оба государства входили в альянс, о котором очень мало знают. Это, так сказать, группа ГУАМ, куда помимо них входила также Молдова, входил Азербайджан, входил Узбекистан на разных стадиях. И то, что случилось годом позже, после этой Мюнхенской речи, то есть вот эта пятидневная война с Грузией, которая многих повергла в шок, на самом деле для меня являлась ее логическим продолжением, так как если в Мюнхене Путину просто не поверили, потому что привыкли относиться к России несколько несерьезно, и так как у Ельцина был, так сказать, свой стиль, когда он мог что-то такое грозное сказать, и никогда это ни во что не трансформировалось, то Россию просто перестали серьезно воспринимать. А это, конечно, очень ущемляло, я думаю, путинское самолюбие, помимо других более объективных обстоятельств. То есть, когда Россия начала делать какие-то телодвижения, в том числе и наращивание военную компоненту и пересматривание фланговые ограничения на распространение военной силы и более активную политику, в том числе и в Грузии, в том числе и в Сирии, восстановление стратегических связей с бывшими советскими клиентами и союзниками и открытую конфронтационную политику, которую мы до сих пор наблюдаем в контексте трагедии, которая происходит на Украине. Это вот все имело свою подоплеку, которая, опять же, уходит даже не когда Путин пришел в Кремль, а уходит в то время, когда НАТО приняло стратегическое решение в позитивном для нее моменте, когда Советский Союз развалился, когда развалились страны Варшавского договора, и на территории бывшего соцлагеря образовался, так сказать, геополитический вакуум, который НАТО постаралось быстро заполнить.
Насколько я понимаю, сейчас, конечно, нету никакого представительства ни России в НАТО, ни НАТО в России. Когда это случилось, когда отношения окончательно перестали предполагать какое-либо взаимодействие?
Ну, это все случилось после Крыма. То есть, когда Россия аннексировала Крым, когда западное международное сообщество и большинство стран мира это не признало, тогда, в принципе, это все и началось. То есть НАТО начало резко сворачивать механизмы взаимодействия с Россией. Были отозваны российские представители при НАТО, не сразу, но через какое-то определенное время был закрыт офис НАТО в России, что произошло позже, после того, как Россия потеряла свое формальное присутствие в Брюсселе. И вот именно кризис на Украине, поддержка Донбасса, трагедия малазийского лайнера, это все, конечно, вот подстегнуло возрождение открытой конфронтации, которая продолжается до сих пор и сейчас выливается уже в стадию практически открытого военно-политического противоборства. Если раньше можно говорить о какой-то конфронтационной тенденции или стезе, то сейчас это рассматривается в контексте, что станет ли НАТО воевать с Россией на территории Украины, если да, то в какой форме, воюет ли оно уже, если говорить о присутствии военных спецов, о присутствии так называемых добровольцев из стран НАТО и так далее, и как далеко это все зайдет. То есть, опять же, это все начало развиваться примерно 10 лет назад, и сейчас мы вот имеем то, что мы сейчас имеем.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Теракт в Крокус-Сити-Холл 22 марта в Москве стал одним из крупнейших в современной России. Российские власти продолжают нарратив о том, что к террористическому акту была причастна Украина, несмотря на то, что ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство». Вообще вопрос вербовки и пропаганды исламским государством поднимался уже не раз. Некоторые региональные эксперты указывают на то, что вероятность радикализации напрямую связана с положением многих трудовых мигрантов. Несколько лет назад вышло большое исследование «Информационные потоки и радикализация, ведущая к насильственному экстремизму в Центральной Азии». Одна из авторок, Альнура Казакбаева, указывала в разговоре с кыргызстанским порталом «Вечерний Бишкек», что основные движущие силы экстремистских идей – это несправедливость и дискриминация по этническому и экономическому признакам. На этой неделе медиапроект «Верстка» выпустил развернутый материал «Вилаят Телеграм. Как устроена пропаганда исламского государства в интернете». Политолог, исламовед и автор телеграм-канала «Нерусский» Абдулла Ренат Мухаметов, а также анонимный эксперт-востоковед, сотрудничающий с ведущими российскими университетами, разбираются в материале, что представляет собой пропаганда исламского государства, как она работает и что важно понимать о предпосылках случившейся трагедии и возможных будущих угрозах. «Вилаят Телеграм» выпущен 1 апреля на сайте медиапроекта «Верстка». Вообще, каковы последствия неравенства? Экономического, социального, гендерного, любого другого. Виктория Станкеева поговорила с Катей Иглес из Сиднея, которая закончила магистратуру по направлению Development Studies в Университете Нового Южного Уэльса. Катя рассказала о том, что подразумевает это направление, а также объяснила, почему решила изучать проблемы украинских беженок в Польше.
Катя, я знаю, что вы выпускница Минского государственного лингвистического университета. Вы там учились под специальности лингвист, преподаватель английского и немецких языков, и вы интересовались философией, социальными проблемами. И понятно, что вы как раз пришли к этой специальности Developed Studies.
Да, конечно. То есть изначально я выросла в Беларуси, и мне очень повезло путешествовать, включая такие страны, как Южная Африка, потом Австралия и много стран в Европе. И меня очень поражало вот именно неравенство. И что больше всего поражало, это то, что это неравенство структурное. То есть люди почти ничего не могут сделать. Вот они по дефолту рождаются, и у них определенные обстоятельства жизненные, которые будут влиять на их образование, и работу, и весь жизненный путь. И мне очень не нравилась эта несправедливость, и как-то хотелось это поменять. И вот тут вот в Австралии целая магистерская программа по этой теме, поэтому я решила изменить карьеру и перестать быть учителем и пойти вот в эту область.
А какие основные темы и вопросы изучаются в рамках вашей специальности?
Поскольку это широкая очень программа, тут в целом ее можно подстраивать под то, что тебе нравится. То есть, например, одна из главных тем — это международная помощь. То есть, например, как богатые страны, в том числе Австралия, могут изменить несправедливость в мире, но при этом не делая хуже. Еще один аспект, которого, к сожалению, в русском языке нет точного эквивалента, это то, что называется policy. То есть это стратегии, указы, цели и правила, которые издает в основном правительство. Например, государство решает улучшить, например, экологию. И оно будет издавать очень-очень много указов и каких-то направлений, стратегий. Вот это вот все policy. Это тоже один из больших аспектов, который изучается и который меня очень заинтересовал. Потому что в Беларуси такое пространство отсутствует почти полностью. Я даже не знала, что это такое. Вот я пришла на первое свое занятие, которое было посвящено этим полюсам. Я, ну, как-то долго, ну, недолго, но надо было время, чтобы въехать, что это значит. И потом я начала изучать, как вот эти вот указы работают, как они влияют на людей, кто их издает, как делать хорошие полосы. И меня это очень заинтересовало. Кроме того, можно изучать какие-то более специфические темы. Я много времени посвятила теме беженцев, то есть какие есть процессы по их защите, какие способствуют долгосрочной помощи. Кто-то еще, например, выбирает глобальное потепление и его эффект на неравенство, или, например, бездомность, и как вот решать вопрос бездомности. Можно, в принципе, выбрать тему, которая тебя интересует, и уже там будет взаимодействие много других тем.
А тема беженства, она вас заинтересовала, поскольку события, которые происходили в Беларуси в последнее время, они как-то стали толчком к изучению? Или...
У меня достаточно много друзей, которые столкнулись вот с войной, и были вынуждены покинуть, например, Беларусь или Россию. И еще, к сожалению, например, в Беларуси я росла, и у нас такая страна, где очень мало иностранцев, и особенно беженцев. И поэтому, когда в стране мало беженцев, обычно о них очень плохо думают. И вот как-то я с детства слушала все эти новости, что вот там, ой, эти беженцы на самом деле богатые, они там... Ну, в общем, очень много какого-то плохого дискурса о них. И как-то я думала, что это все несправедливо. А потом вот мои друзья с этим столкнулись, и как-то тоже на личном уровне несправедливости. Кроме того, я как сама мигрантка, я примерно чуть-чуть осознаю, насколько это может быть сложно, вот оказаться в другой стране и начинать все сначала. И поэтому вот мне очень хотелось изучить это на системном уровне. Вот как богатые страны, как Австралия, могут помогать людям, оказавшимся в такой ситуации.
По какой теме вы писали свою дипломную работу?
Я писала диплом по реакции Польши на положение украинских женщин-беженцев.
Ой, интересно, расскажите, пожалуйста.
Да. В общем, я смотрела, как Польша встретила украинок, и смотрела на разных уровнях, то есть уровень правительства, волонтеры как встретили, и какие-то негосударственные организации, например, церкви или там Красный Крест, или другие организации. И я пыталась оценить, как вот это вот ответ польский в долгосрочной перспективе повлияет на население украинок. В целом, ну, как такой очень поверхностный вывод. Польша в целом дала относительно хороший ответ, но он во многих областях был то, что называется гендерно слепой. То есть при подготовке ответов, принятию людей после любой гуманитарной катастрофы нужно учитывать различные особенности этого населения. То есть нужно учитывать, что, например, какая-то часть населения может быть ВИЧ-позитивна, там будут дети, там будут женщины, и у них, или там пожилые люди, люди с определенными болезнями. И вот это вот все нужно обязательно учитывать. В Польше огромный процент беженок — это женщины и дети, более 90%. И это значит, что вот нужно обязательно нужды женщин было ставить на первое место. Особенно это еще учитывать, что эти женщины — беженки, и мы из международных исследований знаем, например, что в некоторых случаях 100% беженок подвергается сексуальному насилию. И в целом после любой катастрофы женщины очень... На них многое обрушивается вот этого насилия, из которого потом появляются дети и так далее. И проблема в Польше, что никакого ответа вот на эту проблему не было. То есть Польша приготовила ответ по здоровью как-то, какие-то были пособия, но вот по поводу гендерного насилия полностью молчание. Особенно учитывая то, что в Польше запрещены были аборты в 2020 году, и учитывая то, что для беженок доступ к абортам еще более усложнен, поскольку им почти невозможно вот вписаться в эти критерии, как получить эти аборты. В общем, в итоге получается, что это большая проблема, которая остается нерешена.
Это вот действительно большая проблема, о которой не очень много говорили. Вот, а следующий шаг, вот вы провели исследование, я понимаю, что это было в рамках вашей учебы, но может ли вот обычный человек, не политик, что-то сделать с проблемой?
Да, и в Польше есть негосударственные организации, которые пытаются помочь украинцам, и украинкам, и полькам, и другим людям. Например, они создают, то есть пытаются таблетки, которые могут вызвать аборт, как-то достать из США, например, и потом отдавать их нуждающимся людям. Или еще такая штука, что в Польше даже экстренную контрацепцию можно получить только если врач ее вам выпишет. Но понимаете, то, что экстренная контрацепция, там только 72 часа, и пока вот представьте, если ты беженка, то пока ты там найдешь врача, пока вот весь этот языковой барьер, то есть, ну, очень много времени уходит. Плюс ко всему был даже случай, когда в аптеках отказывались продавать эту контрацепцию. И есть организации, которые составляют карты врачей, которые вот точно выпишут контрацепцию или пытаются как-то эту контрацепцию доставать. Ну, то есть какие-то такие организации, которые пытаются на волонтерской основе помочь обычным людям. А в целом еще, ну, дальше просто доносить до правительства, что, ну, вот такие вот будут последствия. И это хуже и для поляков, и для украинцев. Ну, на Польшу, кстати, достаточно большое международное было давление в этом плане, но, к сожалению, Польша не прислушалась, но все равно можно как-то продолжать работать в этом направлении. А в плане моего диплома я понимаю, что нужно дальше изучать эту сферу. Я во время попытки найти интервью с самими женщинами обнаружила, что они просто отсутствуют почти полностью. То есть просто мы не слышим опыт и вот саму ситуацию из уст женщин, которые это испытали. И вот я думаю, следующий этап нужно будет проводить интервью с женщинами и как-то показывать их истории и пытаться донести, что вот такие вот штуки происходят, и надо, чтобы с ними что-то делать.
А насколько было сложно найти вам работу после окончания магистратуры? И нашли ли вы ее по своей специальности?
Да, я нашла еще во время магистратуры. В Австралии тут еще такой момент, что обязательно нужно волонтерить до того, как найдешь работу. То есть до того, как я начала волонтерить, было сложно. Как начала волонтерить, было очень легко. В общем, если кто слушает, если я могу дать совет, обязательно волонтерьте, обязательно нужно писать компаниям, в которых вы заинтересованы, и просто предлагать им, ну, какое-то время, например, работать бесплатно или там в какие-то негосударственные организации. То есть я хотела изначально, я думала, что я буду работать с беженцами, не могла найти работу, которую вот я бы хотела в этой области. Я написала в организацию, занимающуюся в этой сфере, и просто спросила, могу ли я волонтерить вот в этой вот сфере, вот в этой позиции. Потом у меня был звонок с моим будущим менеджером, для меня просто создали роль. И потом уже после этого волонтерства я буквально через 2 или 3 месяца мне уже начали отвечать на интервью, ну, приглашать на интервью уже на оплачиваемые позиции. Поэтому изначально без австралийского локального опыта было сложно, но уже буквально вот 2-3 месяца волонтерства, ну, изменили эту ситуацию, было достаточно легко.
Кать, спасибо. И последний вопрос. Как вы видите будущее вашей специальности?
Мне кажется, специальность очень востребована, потому что, к сожалению, войны только будут продолжаться. К сожалению, глобальное потепление будет расти. Из-за него, например, больше людей будут вынуждены бежать. Вот, например, количество беженцев сейчас — это как 5 населения в Австралии в мире. Ну, то есть, и оно только вот растет. И постепенно люди понимают, что вот нужно что-то делать с этой проблемой, делать в долгосрочной перспективе. И это только беженцы. В демократических странах, вот то, что я говорила раньше, policy, вот это вот важно вообще в любой сфере, в том числе в бизнесах. Потому что, ну, в больших организациях там кто-то тоже будет создавать какие-то стратегии долгосрочные и так далее, и так далее. То есть, я думаю, основное направление — это пока что будет государство, негосударственные организации какие-то, но в целом постепенно уже в Австралии бизнесы начинают заниматься вот какими-то социальными проблемами, и это только будет расти и расти, потому что социальные проблемы никуда не уходят, к сожалению.
Да, я согласна. И я хотела сказать, вспомнила, что я смотрела документальный фильм про Билла Гейтса, как он посвятил много лет своей жизни тому, чтобы улучшить ситуацию, санитарную ситуацию в странах Африки. и как ему это не удалось. То есть человек с такими ресурсами и финансовыми, и связями он подключал и правительство, но в конце я помню вот эти кадры, как он идет просто по горе, и он говорит сам себе, что я продолжу эту работу, но вот слышится отчаяние в его голосе. Вот как вы считаете, можем ли мы все вот как-то что-то изменить?
Если бы я так не думала, я бы не училась на это. Ну, конечно, я думаю, я очень надеюсь, что да. И мне очень радует, что вот, например, есть вот даже магистратура, посвященная только этому вопросу. И туда приходят люди с разными абсолютно образованиями. Ну, то есть я пришла из преподавания, кто-то приходит из бизнеса, кто-то с маркетинга. И вот люди как-то заинтересованы вот в этом всем, и они как-то хотят посвятить свою жизнь решению вот проблем. И это дает мне очень большую надежду.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. На этой неделе стало известно, что группа из более чем 200 известных музыкантов подписала открытое письмо с призывом обеспечить защиту от использования искусственного интеллекта, который имитирует внешность и голоса артистов. Среди подписавшихся представители не только разных музыкальных жанров, но и эпох. От Стиви Уандера до Билли Айлиш. Наследники и правообладатели работ Фрэнка Синатры и Боба Марли также подписали это письмо. Письмо было опубликовано правозащитной группой Artist Rights Alliance. Оно требует, чтобы технологические компании обязались не разрабатывать инструменты искусственного интеллекта, которые имитируют или заменяют авторов песен и артистов. Это нападение на творчество должно быть остановлено. Мы должны защититься от хищнического использования искусственного интеллекта с целью кражи голосов и изображений профессиональных артистов, нарушения прав создателей и разрушения музыкальной экосистемы, говорится в письме. Каково действительно будущее искусственного интеллекта в этой сфере? В будущем может ли искусственный интеллект быть признан полноценным автором художественного произведения? А как при этом изменится роль галерей в эпоху цифрового искусства? Это обсудили Виктория Станкеева и Павел Энтин в своем постоянном подкасте «Деньги и технологии».
Предлагаю сегодня поговорить о том, как технологии меняют современное искусство. Павел, а как вы оцениваете влияние искусственного интеллекта на творческие процессы в искусстве?
Виктор, вы знаете, это очень хороший вопрос, и я бы к нему отнесся очень сильно многогранно. Когда мы говорим про современные технологии, мы очень часто используем термин disruptive, ну, то есть прорывные технологии. На самом деле disruption – это разрушение, потому что что значит прорывная технология? Она обнуляет все, что было до этого, и как бы дает абсолютно новый старт. Вот и с точки зрения использования искусственного интеллекта, я бы считал, что это disruption. В том числе в отношении не творческого процесса, а в отношении подхода к творчеству. Смотрите, как бы со времен еще там, не знаю, первобытного общинного строя, когда наскальная живопись до там следующих переходов развивался творческий процесс и подход к творчеству, в том числе за счет того, что человек получал новый инструментарий, и получая новый инструментарий, в том числе получал возможность нового угла взгляда на все. Посмотрите, как бы, допустим, художники там 200 лет назад, их возможность, их зрение, их как-то видение, оно не совпадает с сегодняшним, потому что весь мир поменялся, грубо говоря, вокруг. Это имею в виду не просто про картинку, а про вообще изменения. У нас даже сейчас зрение работает по-другому. То же самое с искусственным интеллектом. На самом деле искусственный интеллект, он дает возможность некоторого освобождения творческого потенциала. У нас были с вами передачи, где мы говорили, что на самом деле человек, то есть его совершенная и несовершенная конструкция, которая заперта, не знаю, там, наша мысль, она дает возможность и очень сильно их приземляет. То есть, на самом деле, мысль ограничена в своем полете за счет биологических возможностей организма. Но многие прорываются. Вспомним там всех известных людей, которые, допустим, я не знаю, там парализованы, но при этом проявляли свою гигантскую мысль, свободу, с точки зрения, как бы ее облекая там в слово. Так вот, мысль у творца любого, вот искусственный интеллект, дает возможность освободить полностью полет мысли. Потому что то, что мы не могли, ну, по причине отсутствия образования, там, навыков, там, скиллзов каких-то, как там художник, кто-то еще, не могли выразить, потому что иначе нужно было проходить там все это глубокое образование, отрабатывать. Но творческая эта мысль, она у многих присутствует. Искусственный интеллект дает возможность освободить ее. дать ей просторы полета.
А как вы думаете, в будущем может ли искусственный интеллект быть признан полноценным автором художественного произведения?
Здесь очень интересный вопрос. Он вопрос, с одной стороны, это такой гуманитарного или какая-то гуманистического формата, то есть вопрос морали. И есть вопрос, грубо говоря, легальности. С точки зрения легальности, я верю, что еще очень долгое время мы не изменим систему. И, скорее всего, я думаю, что, ну, опять же, искусственный интеллект работает и обучается на базе набора данных. И все данные можно как бы пометить и лицензировать. Поэтому, если искусственный интеллект будет создавать какие-то новые вещи, но при этом пользуясь данными, на которых был обучен там, других авторов и так далее, можно создать полноценную, достаточно справедливую систему, когда каждый будет получать там свои отчисления и все остальное. С точки зрения же морального восприятия искусственного интеллекта как творца, я не знаю. То есть, с одной стороны, некоторые люди, в том числе из массовой аудитории, которые сталкиваются с искусственным интеллектом, уже его воспринимают как творца, потому что те вещи, которые он создает, как бы они воспринимают как вау. То есть это уже, значит, признание с некоторой стороны. С другой стороны, может быть, вот это само по себе, как бы, знаете, как посадить за один стол с собой искусственный интеллект и признавать его равным, с точки зрения вот этой, я не знаю, как бы там социокультурных, моральных вещей, я не знаю. Но, скорее всего, это будет очень не скоро. Возможно ли это? Да. Люди эволюционируют во всех смыслах. И я думаю, это возможно. Но, скорее всего, легализация произойдет раньше, а вот именно вот это такое морально-человеческое восприятие намного-намного позже.
А как вы думаете, какие конкретно технологии будут играть ключевую роль в развитии искусства в будущем?
Ну, это, конечно же, то есть это генеративная AI, и как бы на самом деле, потому что генеративный AI, он достаточно нишевый, он очень прикладной. Да, когда мы в будущем, я не знаю, 10 лет вперед дойдем до AGI, творческий, в том числе, потенциал, это будет одно из составляющих. Но ближайшие многие годы, это все-таки же генеративный AI, он будет очень быстро, постоянно изменяться. Вот ваша любимая Сора, которую OpenAI обещал выкатить. Да. И я думаю, что это достаточно промежуточный этап. Я уже даже вижу по работам другим компаниям, по развитию других компаний, это промежуточный этап. Там будут более сложные системы. И в ближайшие годы генеративка, она будет все больше, там улучшаться, усложняться, усовершенствоваться. И как бы в ближайшие там 3 года точно направление, вот которое, и оно будет стимулировать рынок и все остальное вокруг.
А убьет ли Сора, ну и подобные программы Голливуд?
И да, и нет. Я бы даже сказал, что, скорее всего, для меня нет, потому что, на самом деле, такие вещи позволяют ускорять производственный процесс создания контента, его сильно удешевлять. То есть, грубо говоря, вспомните то спецэффектов, да, то есть там в ранние годы Голливуда, для того, чтобы что-либо снять, нужно будет строить большое количество сцен, то есть вкладывать деньги в инфраструктуру и все остальное. Генеративный AI это все упростил. То есть создание любой сцены, создание, как бы, оно... В принципе, мы с вами прошлый раз обсуждали, оно может быть on-demand вообще, да? То есть, грубо говоря, real-time on-demand. То есть это позволяет быстро, гибко, кастомизированно создавать контент. Убивает этот Голливуд? Да нет, скорее всего. На самом деле, она дает ему такие сильные инструменты в руки, когда Голливуд может наладить очень хороший контакт с потребителем контента и давать ему тот контент, который ему нужен, хочется, и заранее будет оценить как высокоперспективный, высокорентабельный, и делать это быстро.
Последний вопрос. Как, по вашему мнению, изменится роль и место галерей и музеев в эпоху цифрового искусства?
Раньше мы говорили про галереи как места экспо. Ну, то есть экспо с точки зрения там, экспозиции, выставления, да, грубо говоря, выставления работ. Для того, чтобы все люди, то есть общественности, дать возможность посмотреть на работы. То есть это когда работа не у художника, там, или скульптора, она у него в мастерской, а когда она открыта общественности, широкой аудитории. Но вот с изменением подхода ко всему, с изменением вообще отношения к искусству, с многогранностью искусства, я думаю, очень быстро и как вот эти места, как эти локации должны меняться галереи. Ну, во-первых, мы увидим, благодаря прорывным технологиям, в том числе иммерсивным, мы увидим большое количество таких галерей, как бы, у которых локации нет, но присутствие есть. То есть различные виртуальные там, или там, VR, AR галереи. Вот, это будет расти. Однозначно, безусловно, технологии это будет стимулировать. Я бы даже сказал, это галерея, которую можно посетить, не сходя с места. С другой стороны, сегодняшний, понятно, что останутся какие-то, как всегда, такой винтажный подход, классика, она всегда будет, она всегда останется. И ее ничего не убьет, не сменит, она будет всегда востребована. И, конечно же, новые форматы галерей, я бы сказал, они, знаете, такие, как бы, для меня некий театральный формат. Потому что, что я имею в виду театральный, когда искусство показывается как составляющий элемент шоу, которое должно воздействовать на все уровни, вот на все сенсорс человека, да, то есть не только там визуальные, но то есть услышать, почувствовать, понюхать, ну, то есть полностью полнота эмоционального восприятия. И это будет некий элемент такого, знаете, театрального шоу, или там, не знаю, гимнастического шоу, как угодно назовите, да, в какой-то локации, трансформерский, который может меняться, позволяет человеку переощущать, переосмыслить. Ну, конечно же, этот подход, опять же, мы уже видим, это начало происходить в различных странах, и это будет прямо как бы, ну, вот этот перформанс такие галереи, вот хорошее слово, перформанс галереи, они очень быстро будут развиваться.
Спасибо большое, Виктория и Павел. Напомню, это был отрывок из постоянного подкаста про деньги и технологии, который ведет журналистка SBS Russian Виктория Станкеева и финансовый эксперт Павел Энтин. А у нас все на сегодня. Спасибо большое, что присоединились сегодня к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Хороших всем выходных!
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.